В эфире «Калуга и космос», 459 выпуск. С вами Надежда Максимовская. Октябрь навсегда связан в истории человечества с началом космической эры. 4 октября 1957 года был сделан первый шаг в космос, который Циолковский считал самым трудным. В самом деле, сколько эпох, времен и бесчисленных поколений народов должны были кануть в лету, чтобы наконец наступил момент торжества человека над силой тяготения его родной планеты. И этот первый шаг был сделан нашей страной. Первый искусственный спутник Земли был выведен в космос двухступенчатой ракетой Р-7. Изначально она создавалась как межконтинентальная баллистическая ракета в период противостояния двух держав – СССР и США, когда создание у нас ракетно-ядерного щита стало необходимостью в условиях угрозы нападения. Какие объективные условия предопределили приоритет Советского Союза в области ракетной техники и освоения космического пространства? Об этом рассказывает академик Борис Евсеевич Черток, бывший заместитель главного конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королева. Запись его выступления сделана в 2007 году в Москве на международной конференции, посвященной 50-летию запуска первого искусственного спутника Земли.
Угроза холодной войны стимулировала советское руководство, и 13 мая 1946 года Сталин подписал постановление Совета министров, в котором было сказано считать работы по развитию реактивной техники важнейшей государственной задачей и обязать все министерства и организации выполнять задания по реактивной технике как первоочередные. Это историческое постановление изначально предопределило наш приоритет. Дело в том, что в это время такой единой, мощной государственной организации у наших будущих потенциальных противников по холодной войне американцев не было. У них, будем говорить, был такой организационный раздрай. Послевоенные стратегические интересы советского государства были, надо сказать, в полной мере использованы энтузиастами того самого коллектива единомышленников, теоретиков, мечтателей, инженеров и производственников, который складывался при выполнении постановления 13 мая и многих последующих, ибо все наши действия регламентировались очень жесткими постановлениями правительства. Научно-техническое руководство разработкой ракетной техники определялось советом главных конструкторов, который был самодеятельной организацией, созданной по инициативе Сергея Павловича Королева. Первый совет, сегодня легендарный, это легендарная шестерка Королев, Лужко, Пилюгин, Рязанский, Мармин, Кузнецов. Королев и другие главные добились выдающихся достижений и создали свои научные школы не только потому, что они лично обладали в известной мере качествами настоящих вождей. Они опирались на мощную поддержку высшего политического руководства страны. Организационное обеспечение и ответственность за развитие ракетной науки, промышленной технологии и в том числе реализацию предложений Совета главных возлагалось на правительственный спецкомитет, затем на второе главное управление при Совете министров и, наконец, на военно-промышленную комиссию при Президиуме Совета Министров. Стиль работы оборонной, в том числе и ракетной промышленности, в годы холодной войны отличался высочайшей степенью ответственности руководителей всех рангов за сроки и надежность. С 1947 года помощь конструкторским коллективам активно включились и ученые Академии наук Советского Союза и высших учебных заведений. При Головном институте НИИ-88 был создан научно-технический совет, в работе которого активно участвовали академики Келдыш, Котельников, Соболев. В 1953 году главные конструкторы Королёв и Бушко были избраны членами-корреспондентами Академии наук Советского Союза. Это было показателем того, что наука притягивала к себе истинных создателей ракетной техники и была заинтересована в прикладном использовании научных исследований. В 1956 году Королёв и Бушко были избраны действительными членами Академии наук. Происходило переплетение, теснейшие взаимодействия науки академической, прикладной, технологии производства, а в последующем технологии управления полетами и исследованиями космического пространства. Вице-президент, а впоследствии президент Академии наук Мстислав Келдыш практически был полноправным членом Совета главных конструкторов. В самом тесном контакте с организациями главных конструкторов и заводами работали военные специалисты. Я имею в виду, прежде всего, военную приемку, военные испытатели на полигонах, на пунктах командно-измерительного комплекса и управления ракетными вооружениями. Таким образом, в Советском Союзе в первые годы создания ракетной техники сложился мощный единый фронт ОКБ имени главных конструкторов во главе с Королёвым. Промышленность, подконтрольная министром и военно-промышленной комиссии, заинтересованные в успехах главных конструкторов. Академии наук и ученых вузов, поставлявшие молодые кадры в новую область, и военные, подведомственные, формально, Министерство обороны, воинские части, специальные ракетные полигоны, все, что было в ведении министра обороны. Вот такая внешняя, вроде бы, а фактически глубоко пронизывающая всю структуру создания ракетной техники в Советском Союзе ситуация, кроме таланта самого главного конструктора Королёва и других главных, была обязательным условием для достижения приоритета Советского Союза в космической технике.
В эфире «Калуга и космос». Вы слушали запись выступления академика Бориса Чертока, бывшего заместителя главного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва на международной конференции, посвященной 50-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Ракета Р-7 оказалась прочным базисом для более чем полувекового развития ракетной техники. Так, сегодняшние ракетоносители серии «Союз», в основе которых знаменитая наша «семерка», считаются самыми надежными в мире. Вот что по этому поводу Борис Евсеевич Чертог сказал на королевских чтениях этого года на заседании, посвященном 75-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Я цитирую. «Первые две ступени ракеты Р-7 летают до сих пор. Она называется по-разному, в зависимости от модификации. То «Союз», то «Восток», то «Молния». Вот в этом, мне кажется, исключительно перст, если хотите, истории. Наша ракета, предназначенная, чтобы служить оружием возмездия, массового уничтожения, на самом деле оказалась средством для открытия новой счастливой страницы в истории человечества. И Гагарин, как человек, вписался в эту историю исключительно удачно. А теперь очень краткое интервью о том, как воспринимают наши приоритетные достижения начала космической эры в Соединенных Штатах Америки. Говорит известный российский режиссер Юрий Петрович Сальников, автор документальных фильмов об истории ракетной техники и космонавтики.
Я был в прошлом году в Соединенных Штатах, и мы спрашивали в упор американцев: скажите, пожалуйста, а почему Гагарин полетел раньше. И почему наш спутник полетел раньше, чем вы? И они очень обстоятельно объясняли свою точку зрения. И очень сокрушались. И поздравляли, что вот вы молодцы были русские тогда. Вы нас обошли. Но мы, говорит, зато вас обошли, когда вот на Луну полетели.
Сентября 2009 года в возрасте 78 лет скончался дважды Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке, легендарный летчик-космонавт Павел Романович Попович. Он был четвертым космонавтом Советского Союза и шестым космонавтом планеты. Павел Романович Попович родился 5 октября 1930 года в Украине, в поселке Узин Киевской области в семье рабочего. После окончания Качинского военного авиационного училища летчиков имени Мясникова Павел Романович проходил службу в частях военно-воздушных сил СССР. В 1960 году был зачислен в первый отряд космонавтов. Свой первый полет Попович совершил на космическом корабле «Восток-4» в августе 1962 года. Тогда вместе с Андреяном Григорьевичем Николаевым Павел Романович совершил групповой полет. В течение нескольких суток два корабля «Восток-3» и «Восток-4» находились на орбите при минимальном расстоянии между ними около 7 километров. В 1968 году Попович окончил инженерный факультет Военно-воздушной академии имени Жуковского. В июле 1974 года Павел Романович совершил второй космический полет совместно с космонавтом Юрием Петровичем Артюхиным. Попович был командиром космического корабля «Союз-14» и орбитальной станции «Салют-3», известной под названием «Алмаз». Космонавты провели на орбите более 15 суток, выполняя задания высокой сложности по программе Министерства обороны. С 1978 по 1989 год Попович был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина по научно-испытательной и научно-исследовательской работе. Позднее работал директором Всесоюзного научно-исследовательского центра автоматизированной системы агроресурсов, затем председателем Совета директоров Государственного института кадастровой съемки. Краткой биографической справки можно добавить, что Павел Романович был кандидатом технических наук, заслуженным мастером спорта, почетным радистом СССР, членом Союза писателей СССР, а затем России. Он оставил нам свои книги «Вылетаю утром», «Космонавтика человечеству», «Испытано космосом и землей», «Нескончаемые дороги Вселенной», «Робинзоны Вселенной» и другие. В течение 20 лет он был президентом Ассоциации музеев космонавтики России «АМКОС», в течение 10 лет – президентом Украинского союза космонавтов. Попович награжден двумя медалями «Золотая звезда», двумя орденами Ленина, орденами «Дружбы народов», «Красной звезды», за заслуги перед Отечеством 4-й степени, орденом почета, а также другими орденами и медалями нашей страны и других государств. Павел Романович является почетным гражданином ряда российских и украинских городов, в том числе Калуги. Его именем названы горный хребет в Антарктиде и малая планета. Павел Романович Попович похоронен в минувшую субботу в Москве на Троекуровском кладбище. Память об этом замечательном человеке, необычайно жизнерадостном, жизнелюбивом, великодушном, мы включаем запись его интервью передачи «Калуга и космос», которую он дал в 2005 году во время пребывания в нашем городе. После ухода из жизни любимого нами космонавта эта запись стала нам еще дороже.
Мне нравятся любые передачи, если это касается космоса. Но это вполне естественно, потому что я, как говорится, отдал космосу всю свою жизнь. Но особенно передача, когда идет Калуга и космос, тут ассоциации вызываются совсем другие, намного приятнее. Не потому, что я, допустим, почетный гражданин Калуги, а вот самое основное, что это, я считаю, что это родина именно космонавтики, потому что здесь великий Циолковский творил, жил, и что это город замечательный. И все, кто делает эту передачу «Калуга и космос», всем большое спасибо. Я вас поздравляю со всеми праздниками, желаю всем космического здоровья. Правильной дорогой идете, товарищи.
Ой, Романович, что вам придает такой оптимизм?
Говорят, жизнь прожить, не поле перейти. Понимаете, жизнь очень сложная штука. Жизнь всегда преподносит тебе, но, как правило, понимаете, очень много часто неприятных всяких моментов, эксцессов и прочее, прочее. Поэтому я в жизни оптимист. И я знаю, что знаменитое выражение, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому сам человек должен себе делать, и себя делать, и себе, и людям делать хорошее настроение. Потому что есть масса людей, которые портят людям настроение. Вот я не люблю портить людям настроение. Я люблю, людям поднимать настроение.
Вы нам подняли сегодня
настроение. Да. А поднимая себе настроение, понимаете? То есть поднимая людям настроение, я поднимаю его себе. Я себя заряжаю на этот оптимизм.
Павел Романович, вот у вас внуков много?
У меня много. Много? Много. У меня уже даже правнучка есть.
Сколько же ей?
Правнучке уже 5 лет. А внуки уже... Ой-ой-ой.
Да, но они в космонавтике?
Уже нет, никто.
Дети, внуки?
Никто не пошел. Ладно. Никто не пошел по этому пути. Но они еще молодые внуки, понимаете? Они практически заканчивают учебу, и поэтому у них все впереди.
В эфире «Калуга и космос». Это было интервью нашей передачи космонавта Павла Романовича Поповича, ушедшего из жизни 30 сентября. Скорбит Россия, скорбит Украина, скорбят все народы бывшего СССР о невосполнимой утрате. Память одна, она неделима.
як жаль.
В эфире «Калуга и космос». Закончились 44-е научные чтения памяти Константина Эдуардовича Циолковского, проходившие в Калуге, как обычно, в сентябре. Последний день чтений выпал как раз на 152-ю годовщину со дня рождения ученого – 17 сентября. Вот именно в этот день, который порадовал всех солнечной погодой, я и взяла интервью у человека, который живет на земле, где родился Циолковский. Земля эта – один из уголков России, село Ижевское, расположенное в Рязанской области, больше претендующее на звание городка и по численности населения, и по развитой в далеком и недавнем прошлом промышленности. А человек, которого я хочу представить сейчас радиослушателям, Нина Васильевна Лисицына, директор музея Циолковского на его родине. Нина Васильевна любезно согласилась дать интервью нашей передаче, гостем которой последний раз она была в 2007 году, в дни открытия в Ижевском дома-усадьбы Циолковского, размещенного в том самом доме, где в 1857 году, 5 сентября по старому стилю, и родился Константин Циолковский, сам назвавший себя гражданином Вселенной. Нина Васильевна, чтения Циолковского закончились. Вы были опять участником этих чтений. Как ваше впечатление?
Надо сказать, что все чтения проходят очень интересно. Мы и в этот раз почерпнули очень много нового. Особенно нам нравится секция исследований научного творчества Циолковского. И работа сотрудников ГМИК всегда дает очень много нового, интересного, полезного. Мы очень благодарны, что нас всегда приглашают на это. Праздник.
Нам, конечно, очень хотелось бы что-нибудь услышать о родине Циолковского. Никак не получается туда съездить. Может быть, какие-то энтузиасты в последнее время там побывали. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь еще раз радиослушателям и немножечко о том, как в очередной раз будет праздноваться день рождения Циолковского.
К нам действительно приезжают и калужане. В нашем музее бывают люди из Калуги. Они бывают очень удивлены, некоторые, что у нас в глубинке такой хороший музей Циолковскому. Сейчас у нас еще действует дом-усадьба Циолковского, тот дом, где родился этот великий человек. Праздник у нас проходит поэтапно. 10 числа у нас проходил семейный портрет о Циолковском, мероприятие было. Сегодня, 17-го, школа делает спортивный пробег от школы до дома-усадьбы и музея круг. И затем будет викторина, награждение. Это наш местный праздник. И 23 числа мы проводим конференцию школьников. У нас будут рязанские школьники и наши ижевские. У нас очень много ребят, которые занимаются, увлекаются астрономией, космонавтикой. У них есть призовые работы. И вот 17 сентября они сделают как бы отчет о своей работе.
Замечательно. А вот дом-усадьба. В прошлый раз вы рассказывали в нашей передаче о музее Циолковского. А дом-усадьба? В 2007 году дом открыт этот?
Ну, у нас один музей, музей Циолковского.
А усадьба – это как филиал?
Как филиал. Дом-усадьба открыт в 2007 году. Этот дом был выкуплен, там жили два хозяина. Он полностью отреставрирован. Но по созданию экспозиции еще предстоит много работы. Там у нас сейчас представлен выставочный вариант. Крестьянский быт и мещанский быт. Когда семья Циолковских жила в Ижевском, они не покупали дом, они снимали квартиру, снимали дом.
Именно пока этот?
Именно этот дом.
А что он собой представлял раньше? Деревянная постройка, да?
Это кирпичная. У нас в основном в селе все кирпичные большой. Постройки. Глина была нормальная. Почти в каждом зажиточном доме, оно село было зажиточное, был свой маленький кирпичный заводик.
А они жили и на первом, и на втором? Этажи.
А это одноэтажный дом. Просто глубокий подвал очень хороший.
В ходе реставрации полностью заменена верхняя часть или нет?
Конечно, пол, потолок, крыша.
Я имею в виду стены. Стены остались?
Стены остались.
Как говорят, но стены.
Родные.
Этот музей будет называться мемориальным?
Нет, это будет дом-усадьба.
Дом-усадьба. Ну что ж, хорошее название. Успехов вам. Наш Государственный музей истории и космонавтики, пожалуйста, мы всегда к услугам. Чем можем, поможем.
Мы всегда рады рады вас видеть у нас в гостях. И мечтаем приехать. Мы стали областным музеем только с 2008 года. У нас увеличился штат. И, конечно, бы мне очень хотелось привести наших молоденьких сотрудниц к вам на стажировку.
В эфире «Калуга и космос». Напоминаю, что вы слушаете интервью Нины Васильевны Лисициной, директора музея Циолковского, расположенного на родине ученого в селе Ижевском. Оставайтесь с нами, дорогие радиослушатели. Что представляет собой село, как правильно его называть и в какие годы там жила семья Циолковских, об этом вы услышите прямо сейчас.
Нина Васильевна, а вот интересно, село Ижевское или Ижевское все-таки, как правильно?
Мы считаем Ижевское.
Ижевское. Будем называть правильно Ижевское. А в самом селе что-то новенькое есть? Как говорится, не бежит ли оттуда молодежь? Или наоборот, приток каких-то, может быть, сил?
Но здесь радоваться нас мало причин. Конечно, у нас сейчас нет производства в Ижевском. Сейчас молочно-консервный комбинат, он банкрот, он закрыт. И, в общем, в основном работают бюджетные организации, а самое работоспособное население в основном на выезде.
Да, что делать? Будем ждать перемен к лучшему. Еще хотелось бы уточнить, все-таки вот в какое время жил Циолковский в Ижевском? Точные есть? Да.
Семья Циолковских жила с 1849 по 1858 год, по апрель 1858 года.
Там же в Ижевском и крестили Циолковского?
Да, он был крещен в Никольской церкви в Ижевском. А вот старшие братья, они вначале жили в центре села, свидетельства, записи о их рождении были найдены в архивах Казанской церкви. Потом семья вот переехала в южную часть села, и там вот уже родился Константин. С 1854 года они жили вот в этом доме.
Там было несколько приходов в церкви?
Да, в Ижевском было 4 церкви, 3 прихода.
Так, в 19 веке, да?
Да, и было 7867 жителей.
А сейчас?
Около 4.
Ну, это все равно очень много. Это, по сути дела, хороший районный центр, по нашим понятиям.
А до 61 года мы были районным центром. У нас был свой Ижевский район. Ждем вас к нам в гости.
Большое спасибо.
В эфире «Калуга и космос». 16 сентября в рамках научных чтений Циолковского состоялся семинар «Современные информационные и космические технологии в образовательной деятельности». Это мероприятие было организовано под эгидой Государственной Думы, Федерального Собрания, Общественной Палаты и Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального космического агентства, правительства Калужской области, Всероссийской политической партии «Единая Россия». На семинаре выступили с приветствиями и докладами как представители власти, так и руководители и участники уникального эксперимента, который проводится в городе Москве и двух областях России – Рязанской и Калужской. Речь идет о внедрении космических технологий в учебный процесс. На семинаре выступал 36-й лицей «Калуги», рекомендованный для участия в эксперименте управлением образования Калуги с учетом технической направленности образовательных программ лицея. Его ученики продемонстрировали в режиме реального времени возможности, которые наработаны в течение полугода в ходе проводившегося здесь эксперимента. Пока кажется невообразимой связь с космосом через космические технологии и их непосредственное применение на уроке. Понятно, что значение этого проекта гораздо шире только воспитания интереса к космонавтике. Судя по всему, мы являемся сегодня свидетелями зарождающегося процесса, безусловно, прогрессивного, который должен послужить созданию эффективной модели школы будущего. Хочется верить, что мы на пороге новой космической эры в образовании. По крайней мере, эти смелые слова стоят на недавно вышедшей в свет монографии «Космические образовательные технологии. Инвестиции в будущее», в которой продемонстрированы значение и результаты этого эксперимента и даны методические разработки и рекомендации по проведению учебного процесса с использованием данных инновационных технологий. Калужская область, которая подключилась к этому эксперименту в конце прошлого года, продемонстрировала всей России, как можно в кратчайшие сроки справиться даже с очень сложными задачами. Если правильно выбрана цель, есть желание, воля и поддержка, и если дело возглавляют талантливые руководители-энтузиасты. В сегодняшней передаче мы открываем первую страничку, посвященную этой важной теме, которой планируем посвятить также следующий выпуск передачи. Слушайте интервью руководителя эксперимента по внедрению космических технологий в учебный образовательный процесс по Калуге и Калужской области Нелли Семеновны Ващенковой. Нелли Семеновна является ректором Калужского института повышения квалификации работников образования. Она заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук, один из руководителей секции «Циолковские проблемы образования» научных чтений памяти ученым.
В декабре 2008 года Калужская область вошла в федеральный проект разработки и внедрения новых образовательных компонент на основе космических технологий для повышения качества обучения в учреждениях общего образования в условиях формирования стандартов второго поколения. Целью данного проекта является создание эффективной модели школы будущего, чтобы способствовать интеграционным процессам в комплексе школа, вуз и тем самым сделать осознанный выбор учащимися профессий, связанных с наукоемкими технологиями. Вхождение в этот проект – это не случайность. Дело в том, что наша калужская земля рождала проекты нашего великого земляка Циолковского по освоению человечеством космического пространства. Вхождение в этот проект также является не случайным, так как на территории Калужской области имеется развитая сеть научных и научно-производственных предприятий, связанных с космосом. Это филиалы НПО Лавочкина и Институт космических исследований РАН в Тарусе. Все это дает нам право быть равноправными партнерами по реализации этого направления на территории Калужской области. Принят закон Калужской области об областной целевой программе использования результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в целях ускорения социально-экономического развития и повышение конкурентоспособности Калужской области. Хочу напомнить, что в 2006 году впервые в Калуге состоялся Президиум Государственного совета Российской Федерации по вопросу о повышении эффективности использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации. Говоря о федеральном проекте по космическим технологиям, должна подчеркнуть, что логично ложится этот проект на реализацию стандартов второго поколения. Стандарты второго поколения отличаются тем, что на основе знаниевой парадигмы мы формируем у наших учеников ключевые компетентности. А что такое компетенция? Не что иное, как готовность действовать. И те задачи, которые ставит перед нами государство, выйти на инновационную экономику, они решаются уже в школе, в общеобразовательном учреждении. Калужская область давно и серьезно работает по региональному компоненту, касающимся космических технологий. В школах введен региональный компонент. В старших классах ведется астрономия. Большая работа уделяется развитию исследовательской деятельности. Поэтому, вы знаете, все было создано для того, чтобы войти в этот эксперимент. Эксперимент федерального значения. И в него ранее уже вошла Москва и Рязанская область. Мы вошли чуть позже, в декабре, и научное руководство этим экспериментом возглавил коллектив Института повышения квалификации работников образования.
Наше эфирное время подошло к концу, и мы вынуждены прервать интервью ректора Калужского института повышения квалификации работников образования Нелли Семеновны Ващенковой, руководителя эксперимента по внедрению космических технологий в учебный образовательный процесс по Калуге и Калужской области. Разговор на эту тему будет продолжен в следующем выпуске передачи «Калуга и космос». В нем также примет участие доктор технических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Михаил Андраникович Шахраманьян, директор Института аэрокосмических технологий и мониторинга, руководитель федерального проекта по внедрению космических технологий в учебный процесс. Не забудьте включить радиоприемники в первую среду ноября в это же время. Осень пролетает быстро, как листопад. До скорой встречи! С вами была Надежда Максимовская. Будьте счастливы и любите космос!